Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
С удовольствием представляем гостя. Ближайший час здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами проведет протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Отец Федор, вот лет 10, если не больше, в православной среде шли дискуссии о том, насколько священникам необходимо знание практической психологии и стоит ли им знакомиться с теорией психологической науки. Многие сомневались, кто-то был ярым сторонником. Теперь психология как учебная дисциплина включена в учебный план духовных школ. Но программы, утвержденные учебным комитетом, нету. И дискуссия продолжается. Более того, она активизировалась, и все это лето достаточно бурно шла на полях православного сегмента интернета. Вот ваше мнение, насколько знание психологии сегодня нужно пастырю, и какое именно знание? Потому что вот попытки уточнить у наших собеседников, какая именно отрасль психологии им может потребоваться в пастырской работе. Многие говорят, кто-то о психологии семьи, кто-то о психологии возрастной, кто-то о социальной. И, в общем, из этого можно сделать такой вывод, что психология священнику нужна только как некий инструмент.
Да, наверное, это правильный вывод. Дело в том, что психология как наука, она появилась не так давно, вот в таком разработанном виде. И церковь, в общем-то, с ней столкнулась как с чем-то новым. Почему идут жаркие споры? Потому что жаркая и острая проблема. Проблема заключается в том, что современный человек, к которому обращена проповедь церкви, и уже вошедший в церковь человек, он все больше и больше начинает думать, мыслить и говорить категориями современной психологии о себе, о ближних, о своей семье и о своих проблемах. Поэтому церковь не может отмахнуться от этого и вынуждена выбрать какую-то стратегию по отношению к этой науке, к огромному сообществу психологов, которые выпускают десятки институтов ежегодно в Москве, которые получают практику, которые воспитывают людей и приучают их к себе обращаться. И, конечно, здесь иногда искрит, иногда случаются совершенно какие-то неприемлемые вещи, а иногда, допустим, как у нас на приходе, если человек считает, что ему нужно поговорить с психологом, то я просто направляю его к нашей прихожанке одной или второй профессиональному психологу. Вот, и там действительно осуществляется квалифицированная помощь, не мешающая человеку в его вере. Вот поэтому дискуссия будет, она будет и дальше. И то, что касается преподавания, мне кажется, что психология как технология влияния на душу человека священнику нужна не очень. Потому что она быстрая, она легче, чем духовное кормление, но она не дает того, что дает духовное кормление.
А для понимания проблем, да, для понимания верно. Человека как такового.
Совершенно верно, да. Вот для понимания человека она может помочь, потому что когда семинарист становится священником, допустим, как я в 24 года, если бы мне прочитали несколько лекций по возрастной психологии, я бы значительно больше понимал, потому что есть вещи, которые я вот сейчас в свои там 52 понимаю, которые я не понимал в свои 24, даже там 35.
Но вам для этого пришлось пройти... целую жизнь прожить, несколько десятилетий.
Поменять возраст.
Я помню, а смотрите, ведь в советские годы, поправьте меня, если вы знаете лучше, в педвузах и там, где готовили людей, которые будут впоследствии работать с подростками, всегда была психология. По крайней мере, уже в постсоветское время у меня в институте была психология педагогики. И, естественно, мы основы психологии, необходимые для работы педагогом, проходили. Мне кажется, это было и в советские годы. Но здесь можно вообще расширить и любую профессию, связанную с работой с людьми включить, понятно, что для этого нужна какая-то, нужно хотя бы какой-то курс минимальный, но курс, не просто несколько занятий, но курс психологии, также и у священника будущего. Он будет с людьми всегда.
Вот я думаю, что священнику важно изучать психологию, будущему священнику, не как инструмент работы с людьми, а как инструмент распознавания, какой человек перед ним, для того, чтобы применять уже сугубо церковные методы кормления души человека, и для того, чтобы услышать современного человека, который, повторюсь, все больше и больше на этом языке будет и дальше говорить. Есть вещи, которые неприемлемы, да, есть вещи, допустим, первый раз...
Как то?
Первый раз я с этим столкнулся, когда учился в семинарии, да, вот тогда единственное, что было нам доступно из этой области, это такое словосочетание, как комплекс неполноценности. Вот оно тогда было распространено, да, помните, вот, еще даже там в позднее советское время, в школьное, да, предполагалось, что есть комплекс полноценности, при наличии которого человек является нормальным, значит, это наглый, самоуверенный человек, который всегда во всем убежден, что он прав. Вот как бы, то есть сама постановка вопроса для христианина была неприемлема. Вам это или это? Это такое мошенничество. Вы уже выбрали белую шапочку или красную?
Ну, или ты лезешь по головам, распихивая всех, да, в простой даже там, системе очередей, пытаясь урвать себе лучший кусок, да, а те люди, которые пытаются как-то более-менее интеллигентно себя вести, вот у них комплекс неполноценности.
Да, да, поэтому я думаю, что очень много есть вещей, которые неприемлемы. Я вам приду два случая приведу, чтобы наши слушатели, может быть, поняли, почему большинство священников с очень большой тревогой относятся к прихожанам, которые когда не посещают психологов. Первый случай. Приходит пожилая женщина, ревет. Дочь разорвала с ней отношения полностью. Она не отвечает на звонки, не открывает дверь, живет отдельно. Женщина эта заходит через соцсети, узнает на ее страничку, узнает, что она пошла за деньги к психологу. И психолог ей сказал, если при посещении матери вы испытываете чувство вины, разорвите отношения.
То есть... Да, вы понимаете, тут ведь еще очень важно, это плохой психолог. Мы, наверное, сразу точно можем констатировать этот факт. Это плохой психолог. Мы часто... Нет, часто нет, конечно, не часто. К сожалению, встречается тоже. Придя к священнику, незнакомый человек, незнакомый священник тоже может взять да и ляпнуть. Вы, наверное, тоже сталкивались с этим, вам жаловались на таких священников.
Ляпал, тоже ляпал.
Нет, нет, я не знаю, нет, мне кажется, что вы-то, наверное, нет. Но вам, наверное, жаловались на таких священников, которым там что-то такое говорили, говорят, да разорвите с ними отношения с родителями, они тебе мешают спасаться.
Ну, я думаю, что это тема ошибок пастырей другая, мы сейчас уклонимся.
Плохой пастырь, да. По крайней мере, на этом своем этапе он плохой, и плохой психолог на этом
этапе. Вы перестали понимать своего мужа, разорвите с ним отношения. То, что у вас с ним трое совместных детей, это никак не влияет на ваше правильно принятое вами решение. Второй случай. Семейная пара, почти 20 лет прожившая вместе, венчанные люди, христиане, оба практикующие православные, приходят на прием к психологу, потому что что-то у них немножко начало не строиться отношения. Он первое, что им дает, это совет поменять на время партнеров половых. Вот. И вы понимаете, что есть ведь плохой, неплохой, их много. Их много людей, которые взяли в руки инструменты, которые могут разрушить с точки зрения христианина душу человека, потому что мы можем принять только ту психологию, которая знает, что есть грех, который разрушает душу, есть Господь и благодать Его, которая исцеляет душу. Да, вот такой психолог, он может быть моим сотрудником.
Но есть, мне кажется, тут еще тоже подводные камни. Даже, ну, позволю себе такое... вольный термин, воцерковленная психология, если можно ее так назвать. То есть психология, которой пользуются священники, осознанно делая все поправки, соотнося те или иные инструменты, которыми они пользуются, позаимствованные из арсенала психологов. Но мне кажется, что есть подводный камень в том, что психология, она призвана вернуть человека в зону комфорта. А духовное окормление из этой зоны комфорта человек выводит. И очень часто, называя вещи своими именами, пастырь предупреждает человека, что выбор-то он здесь сделает сейчас сам. Но если он сделает его неверно, то потом за него придется расплачиваться долго. Это вот нету этого клипового восприятия действительности в духовном окормлении. То есть ты принимаешь неверное решение, ты должен понять, что да, Господь примет твое покаяние, но просто прийти на исповедь, поисповедаться и получить отпущение грехов, это еще не исправится. Иногда на это десятилетия уходят. И человек, если он не понимает, почему жизнь его складывается так, что он сам ее так сложил. Вот это вот разрыв, мне кажется, очень важный, потому что психология, она нацелена на быстрый результат, достижение душевного спокойствия, душевного комфорта.
Ну, да. И этот результат, поскольку он не может иметь в арсенале, да, и адресом своим работу духовного человека, да, он этой области вообще не касается, он не предполагает. Вот он дает какой-то временный и не очень большой результат. Вот мне кажется, что если и пришедший к психологу является христианином, знающий от духовной составляющей проблем, и психолог, практикующий христианин, то он может очень много помочь. Я вот вам приведу такой пример. У нас есть прихожанка, профессиональный психолог, дама в летах уже, внуки у нее, которая является просто районным психологом, ведет прием. Она примерно 15 лет назад, еще до всех этих вот разгоревшихся споров, задолго она выбрала себе такую стратегию. То есть она хотела уходить оттуда. Я ей сказал, что, вы знаете, вы можете принести очень много пользы людям. Вы, конечно, в этом месте не можете их всех вести в храм и говорить об этом, но вы можете их возвращать и направлять к христианскому пониманию себя, семейных проблем, своих близких, своего места в мире. И она этим занялась. И вы знаете, это однажды мне ее родственник описал эту ситуацию, что несколько кабинетов, вот у нее всегда очередь перед кабинетом. То есть люди приходят далекие от веры, далекие от церкви, но когда они сталкиваются с подходом к душе опытного христианина, скажем так, да, вот это очень важно, опытного в духовной жизни человека, вооруженного еще и психологическим инструментарием, то это действует на их душу исцеляюще. И поэтому это хорошо. В конце концов, если мы почитаем, допустим, книги мудрости Ветхого Завета, да, это же не советы священника, это советы просто мудрого человека. И там очень много говорится о почитании старших и о том, что ты внимательно их служи. Кто такой старший? Старший в ветхозаветном Израиле — это человек, который делился мудростью о жизни. В конце концов, это, ну, аналог современного психолога. Вот, допустим, у меня есть там молодая семья, где все бурлит, и они оба дети разведенных, и они не знают, как строить семью. А я их отправлю на консультацию к человеку, который уже 40 лет в браке, счастливым. Он будет с ними, он им будет делиться своим опытом построения счастливой жизни своей супруги, она будет с ним делиться. Практически это тоже будет самое, понимаете? Это мудрый человек, который может помочь. Ведь не всегда я могу помочь как священник. Понимаете, еще в чем дело? Священник для того, чтобы... Почему священнику тяжелее вот в этих вопросах? Потому что священник для того, чтобы благодать Святаго Духа через него действовала на душу человека, он должен его не осуждать. Понимаете, он должен его значительно чище быть от осуждения, чем вообще просто христианин. Только тогда через него Господь будет действовать. Вот Дух Святой вот в этом пасторском окормлении. И иногда священнику приходится просто перестать размышлять о человеке. Вот, особенно молодой, когда ты не понимаешь, ты себе запрещаешь. Вот, и поэтому ты принимаешь его, ты сопереживаешь его, ты молишься за него. Господь тебе дает что сказать, но ты в нем разбираешься хуже, чем если бы ты был не священником. Понимаете, вот такой вот странный фокус происходит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана, на Моросейке в Москве, сегодня в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Отец Федор, ну смотрите, ведь может быть... Вообще очень плохо, когда, хотел сказать, лезут в душу человека, но тут, наверное, это некорректно будет. Очень плохо, когда вообще говорят с человеком о проблемах веры люди, которые к этой самой вере отношения не имеют и пытаются его как-то настроить в этом ключе. Плох, наверное, в данном случае тот психолог в конкретном ситуации, когда узнав, что перед ним практикующий православный, который начинает стоки его проблем искать именно здесь. И, по крайней мере, как-то пытаться на него взаимодействовать через веру, если он сам к этому отношения не имеет. Но при этом среди нецерковных, неверующих, наверное, каких угодно еще психологов есть профессионалы, причем профессионалы высокого очень качества. Но я думаю, что эти профессионалы никогда не полезут в эту область. И будут давать советы
они человеку. Будут, они будут тактичны, да, иногда лезут. Но надо понять, что, исходя из слов апостола Павла, мы можем разделить людей на людей душевных и людей духовных. Да? Он говорит, духовный человек понимает все, а душевный человек духовного не понимает. Вот это очень важно, что все-таки церковь — это место строительства духовного человека. И тот инструментарий, который есть у священника, та благодать Святаго Духа, она не очерчивается словом «инструментарий», простите меня, пожалуйста, конечно. Вот, и не может быть у психолога, но, с другой стороны, у психолога есть вполне свое поле. Это душа человека, это душевный человек, и психолог может быть профессионалом, значительно больше понимающим в том, как устроена душа человека, как в ней навести порядок, чем, допустим, священник и даров, таких не умеющих, умом таким не обладающим, или совсем молодой, не разбирающийся, у которого в голове пока, ну, только какие-то схемы по отношению к человеку.
А как вообще смотреть на практику, когда выпускник духовной школы, скажем, семинарии, получает хиротонию, и считается, что вот все, он получил благодать Святаго Духа в таинстве, теперь он, ну, как бы подпитываясь, что ли, этой благодатью, должен исполнять все. То есть он уже может исполнять все. Он не только совершает таинство и требы, но он и занимается вот душеспасением, и ведет просветительские беседы, учительствует, и организует общинную жизнь. То есть вот молодой-молодой человек, у которого далеко не у каждого личностные качества лидера присутствуют, он выходит на свое служение, и предполагается, что он уже все это должен делать. А должен ли, если вспомнить историю церкви, ведь далеко не всегда священник даже исповедь принимал. То есть были специальные...
В Греции сейчас так.
Специально благословленные священнослужители, которые занимались именно тем, что принимали исповедь, а другие священнослужители совершали таинство. Но вот когда все это падает на плечи зачастую очень молодого и неопытного, чисто даже с житейской точки зрения, человека, как решать эту задачу нам, мирянам, когда мы приходим в храм, и там вот такой достаточно молодой батюшка, и что нам делать? И что делать ему с нами?
Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что священник, ставший таковым в таинстве хиротонии, должен вот понять до самого дна своей души, что все, что он может по-настоящему здорового, твердого и укорененного в Царстве Божьем дать человеку, это не его. Поймет ли он это в 30 лет или не поймет даже в 70, понимаете, зависит от его смирения. Священник дает не свое. Да, там к 60 годам, к 70, у него есть определенный жизненный опыт, он уже там видит людей, которых он когда-то крестил, а теперь они выросли, он от этого о небольшого опыта может что-то сказать. Но все-таки действует не он. И любому священнику надо это осознать, и чем раньше он поймет, тем раньше через него Дух Святой будет ему открывать, что сказать человеку. Вот потом священник должен перед каждым разговором с человеком, перед каждой проповедью, там, перед каждой лекцией молиться, что «Господи, дай мне слово, убереги от тщеславия». Понимаете, вот самые главные две молитвы проповедника, и в том числе и духовника, «Благослови этого человека, дай мне слово, как его управить, в твое царство, убереги меня от тщеславия, потому что оно здесь рядом совсем всегда. Вот я образованный, я курс лекций прослушал по психологии, сейчас я наведу тут порядок, понимаете, в этой душе. Все, все закрывается сразу. Вот. А что делать мирянину? Я думаю, что мирянину надо хорошо знать Священное Писание, заповеди Божии. И если священник говорит что-то от ветра головы своя или от предания старцев, который, как по слову Иисуса Христа, входит в противоречие с прямыми заповедями Божьими, то надо просто спокойно отойти в сторону.
Ведь в Греции и в традиции греческого православия человеку вряд ли придет в голову пойти к молодому, только что рукоположенному священнику, своими проблемами. Там есть сочиненные духовники, которых специально синод благословлял на это дело.
Да.
И вот молодой священник, замечательно молодой священник, служи литургию, служи, исполняй требы, служи в церкви, а исповедовать и тем более советовать людям будут люди старше.
Ну, у нас другая ситуация. Это тоже действие Духа Святаго. У нас церковь по-другому. У нас огромное расстояние, и нет возможности доехать до духовника.
Да, вот есть замечательная книга 19 века, конца 19 или начала 20-го, «Древнерусский духовник», наверное, да. Знакомая, Смирнова, где он описывает эти разные практики, в том числе он описывает, он реконструирует их возникновение в Греции, у нас. И получается, что у нас, он приходит к выводу, что у нас с самого начала ситуация была другой, и с самого начала исповедовали и давали советы людям священники все, только что рукоположенные, опытные, но все, кто имеет сан.
Ну, священник, даже молодой, он может сказать, что вот от заповедей Божьих, от слов святых отец, я бы поступил так. Потом священник вообще на исповеди может молчать. Он вообще когда должен обязательно открыть рот священника? Если человек говорит что-то, идущее в противоречие, входящее в противоречие с вероучением, или принимает какое-то решение, которое явно грешное, или он совершил какой-то грех, и священник говорит ему, что ему пока нельзя причащаться. Во всех остальных случаях священник, хорошо бы, если бы молчал, и для молодого священника это лучше, но беда в том, что...
Ты же опять про канону нельзя причащаться, это один раз он может сказать, а следующий, два раза, по-моему, а третий, это уже прерогатива архиерея запрещать причащаться.
Согласно синодальным постановлениям 18 века, вообще священник в России не может отлучить от причастия, но он может предупредить человека. Сказать, что ты знаешь, что вот
допустим... Лучше не надо, но решать тебе.
Да, решать тебе, да. Кстати, вы знаете, это такой мощный импульс к духовной жизни, когда приходит человек, допустим, на Пасху, или там Великий Четверг, и говорит, вы знаете, вот я хочу причаститься, я весь пост Великий Жени не изменял. Вот, я его спрашиваю, а что, кончится, начнете? Ну да, я же современный человек, я не могу иначе. Вот, но я постился весь пост, все, ничего не ел. Вот, я говорю, ну вот вы постойте всю службу до конца, а когда все пойдут причащаться, примите решение. Если вы имейте твердое желание, чтобы больше этого греха в вашей жизни не будет, приступайте к чаше. Если вы такой твердости не имеете, не приступайте. Вот в конце службы я смотрю на человека, он стоит у стены, не подходит. Понимаете? Да, действительно, вы правы. Это решение, которое должен принять он. Я не могу его не предупредить о последствиях, что это огонь попаляющий, который убить может.
Ну, как говорит один мой очень близко знакомый, хороший священник, я в данном случае не страж между чашей и человеком. Ни в коем случае.
Вот понимаете, беда в чем? Если вы возьмете книгу канонов, то там есть очень много канонов, которые заканчиваются словами «да будет запрещен и отлучен, соответственно, и причастивший, и причастившийся». Ответственность очень велика на священнике. Что нам делать с противоречием между вот этими постановлениями синода многократными и вот этими канонами, не всегда понятно, этот вопрос еще не решен. Поэтому большинство священников, согласно традиции, в которой они воспитаны, они вообще очень просто к этому относятся. Там, я тебе там, ты там не прочитал канон ангел-хранителю, да? Я тебе не разрешаю причащаться, говорит там безусый священник, 70-летней бабуля. Вот, кошмар полный, причем на «ты». Вот. Но у нас это, к сожалению, практикуется. И неуважение, и вот такое решение. Нет, это неправильно. Это происходит от того, что мы не понимаем, что каноны, посты — это инструмент. Да, подготовка к причастию — это правая вера, желание причаститься, мир со всеми по возможности, воздержание с 12 ночи, отсутствие смертных грехов и сокрушенное сердце. Вот условия причастия. А не там три дня поста и не каноны ни в коем случае. Вот это только инструмент, чтобы достигнуть одного из этих условий — сокрушенного сердца.
Но насколько, опять возвращаемся к психологии, насколько здесь она в помощь или она вообще бесполезна, когда приходится решать такие вопросы? То есть вот есть такая пограничная сфера, в которой трудно отделить, где начинается духовное и где начинается душевное. Вот есть такая какая-то серая зона, где они все время перетекают друг в друга. Почему к священнику часто обращаются с вопросами, которые по логике вещей надо бы отнести именно к психологу? И наоборот, приходя к психологу на сеанс, человек подразумевает, что он сейчас займется еще и какими-то духовными его проблемами. Вот эта вот вечная путаница, она и у людей, которые ищут помощи, и у тех, кто помогают.
Поэтому мне кажется, что на приходе должен быть давно воцерковленный верующий психолог в запасе. Еще и с телефоном психиатра, на всякий случай, понимаете? Потому что священник, и для этого нам нужна психология, вот для этого я хочу это подчеркнуть, потому что священник, особенно молодой, не сразу может отличить психическое расстройство и заболевание от духовных и душевных проблем. А психолога все-таки этому учат. Он этим не занимается, но он перенаправляет. Это первое, для чего нужно. Второе. Вот, допустим, есть семья, он, она. Оба окормляются у священника. Священник давно их является духовником, и они ему оба дороги очень. Он их обоих любит. Вот. Каждый из них начинает жаловаться на супруга. Понимаете? И священник... вот я, например, чувствую, что если я начинаю... вот пытаюсь работать между ними как примиритель, то я вязну в этом, я не помогаю. Это я отхожу от того, что мне дано. Есть священники, которые это умеют, мне это не дано. Мне нужен психолог, опытный в семейной жизни человек, наш брат во Христе от этой же чаши причащающийся, который в приходском доме их примет в воскресенье, допустим, после службы, и покажет им их ошибки, да, потому что я тоже говорю, что, ты знаешь, вот там с Машей я буду про ее ошибки говорить, давай с тобой про твои поговорим. Но здесь вот я вижу, что у меня не хватает на это. Мне бы нужен был помощник здесь.
Я напомню, что сегодня мы беседуем с протоиереем Федором Бородиным, настоятелем храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Марина Борисова, я Алексей Пичугин, и через минуту мы вернемся в эту студию.
Светлый вечер. На радио «Вера».